Наша страна во многих отношениях уникальна. Только у нас существуют сразу две столицы – Москва, центр общественно-политической жизни, и Петербург, который вот уже два столетия удерживает звание столицы культурной. Здесь творили великие писатели, поэты, композиторы. Самобытные философы и ученые размышляли о тайне русской души, о национальном самосознании и пути России. Какова она, русская идея? Чтобы найти ответ на этот сложный вопрос, мы отправились в духовный центр культурной столицы России, Свято-Троицкую, Александро-Невскую лавру. История Петербурга начинается задолго до основания его Петром. Еще в 8 столетии берега Невы заселили восточные славяне, век спустя образовавшие Новгородскую Русь. Долгое время за обладание территории велась борьба между Новгородом, а затем Россией и Швецией. По одной из версий, в 1240 году именно здесь, на месте, где сейчас находится Александро-Невская лавра, произошла Невская битва между шведами и новгородцами, после которой молодой князь Александр и получил звание Невский. Но только победа Петра в Северной войне окончательно закрепила эти земли за Россией.
Мы сейчас находимся с вами как раз на историческом месте, на месте, где, собственно, лавра и зародилась. Летом 1710 года молодой царь Петр приезжает сюда, на это место. Тогда это был лес вокруг глухой. Здесь, на этом месте, на берегу Черной речки, а сейчас она называется Монастырка, царь выбирает место для строительства монастыря.
Время было сложное, шла русско-шведская война, поэтому только в 1713 году был освящен первый, пока еще деревянный храм. С него и началась история прославленной обители. Выбор Александра Невского покровителем монастыря был не случайен. Святой благоверный князь успешно сражался с теми же врагами, с которыми пришлось воевать и Петру. Так Петр демонстрировал преемственность государственных задач.
Ну, вспомните Александра Невского. Вот, развалившаяся, полностью разрушенная Русь. Разрушенные города, при том крупнейшие города. Киева не осталось, камень на камне не остался на месте Киева, да, столицы русского государства. Разрушенный Владимир, Рязань. Самые крупные, самые большие центры русской культуры, русской духовности, русской государственности. Все это разрушено. И вот князю приходится здесь, на севере русской земли, который в то время не был ни богатым, ни знатным, не был сильно многочисленным, ему приходится здесь начинать созидать новое русское государство. И тем не менее, вот он нашел в себе силы, вернее, не он нашел, наверное, Господь ему дал, потому что тоже человек был искренне верующий, который вот веру и служение Богу считал вот основанием всей своей жизни.
Радикальный реформатор русской жизни Петр, закладывая новую столицу, в главном все же оставался русским человеком и следовал духовной традиции своего народа.
Государи или князья русские, устраивая город или столицу ту или иную, устраивали обязательно там монастырь. И он понимал, что новой столице нужно сердце, сердце духовное. Можно устроить ее красиво, можно отстроить ее каменные берега, но если не будет сердца, если не будет души, если не будет покровителя у этого города, то этому городу не будет у него будущего.
Александро-Невская лавра имеет двойное небесное покровительство. Петербург, как и Москва, в виде Троицы Сергиевой лавры, обрел покров Пресвятой Троицы.
Тоже обычно жалуемся всегда тоже. Вот мы живем на Невском проспекте, так непросто. Вот Афонский этот старец говорит, что для монаха самое главное, чтобы был мир и спокойствие в его сердце. Тогда не страшно ничего. Можно быть монахом и на рынке, на бурном, да, где множество народа, если у тебя в сердце мир пребывает, если у тебя Господь там пребывает в твоем сердце. Если же у тебя в сердце своем собственном нет мира, тогда можно и в пустыню уйти, лес, я не знаю, в море, там, на остров, необитаемый. Ну и там ты не найдешь спокойствия, там ты не найдешь спасения, потому что нет мира у тебя в душе, в твоем сердце. Поэтому прежде всего нужно в своем сердце держать, держать его спокойствие, не пускать туда страсти, не пускать туда грех, преодолевать это искушение, которое... Ну, конечно, тут очень много искушений.
Если мы сейчас на Невский проспект выйдем, мы будем спрашивать, кто такой Александр Невский? Мало кто скажет, что это вот там схимник, там святой. Основная масса людей скажет, это такой герой, национальный герой, воин, полководец. Не хотелось бы говорить, что мы там вот на поле брани, но любой человек, который принял христианство, взял крест на свои плечи и пошел за Христом, он уже не в состоянии мира, а в состоянии войны, потому что сам Христос сказал: «Не мир я вам принес, но меч». Да, то есть это бесконечная борьба в первую очередь с самим собой, со своими пороками, безусловно, и борьба с теми пороками, которые нас окружают, и борьба за тех, кто вокруг нас, может быть, гибнет. И для этого, конечно, песня одно из самых лучших оружий, потому что ничто, как песня, не может человека заставить за 3 минуты расплакаться. В наших руках, мне кажется, это орудие созидания определенное, потому что мы должны таким вот образом трудиться над душой человека.
Где над Невой взметнулись волны, сошли на русский берег шведы, в сердца гордыней папской полны, над Русью чаяли они победы. Но встал князь Александр.
Беседуя не только с монахами Лавры, но и светскими людьми, служащими здесь, мы были поражены не только увлеченностью своим трудом, вовлеченностью в жизнь обители, но и глубиной проникновения в духовную жизнь, особым пониманием служения Богу, России, людям.
Люди, если приходят в храм, они понимают, наверное, это от воспитания или, скорее всего, от Духа Святаго, что, в общем-то, нужно себя вести подобающим образом, как-то не так, как ты делаешь это у винного магазина. А оказываясь у винного магазина, человек думает: так, сейчас я, ну, в принципе, готов грешить. И, в общем-то, снимаются определенные пороги и запреты, которые человек себе не позволяет в храме. И становится, в общем-то, я думаю, что человек забывает, что он часть Бога в данном случае. И вот именно тогда человек оскотинивается. Именно тогда, когда он теряет часть Бога. Интересно, что в Ветхом Завете сказано: мы сыны Божьи. Но если мы сыны Божьи, если мы знаем, кто такой царь, то, соответственно, надо и к себе относиться так же, как к сынам Божьим, как к царским сынам. Ну вот, собственно, наверное, эталон поведения православного человека, да, в общем-то, и любого человека, наверное.
По словам апостола Павла, человек – храм Бога живого. Своеобразным символом сложности его созидания может служить история возведения главного Троицкого собора Лавры, который создавался почти целый век. Автором первого проекта был итальянец Трезини. Он не знал традиций русского храмового строительства и обратил вход в собор в сторону Невы. Самое святое место, алтарь, был направлен не на восток, а на запад. Проект был отвергнут. И в этом тоже есть нечто символическое. Духовное сердце новой русской столицы должно было биться в согласии со всеми храмами и обителями русской земли. Второй проект принадлежал немецкому архитектору Швертфегеру. После смерти Петра строительство было заброшено, по стенам пошли трещины, и храм пришлось разобрать. Только при Екатерине Великой был заложен новый собор уже по проекту русского архитектора Ивана Старова. В 1790 году он был освящен, и в него были перенесены мощи святого русского князя Александра Невского. И стоит он вот уже 3-й век, пережив со страной многие напасти, выпавшие на ее долю.
Дух дышит где хочет, поэтому дух может и то, что может быть внешне чуждое, непонятно и не нужно, да, он может это перевоплощать, переделывать, переиначивать, да, и наполнять совсем другим содержанием. Поэтому здесь вот внешне вроде бы такие западные, больше католические стены, они вот наполнены вот этим временем, этим молитвами наших предков, благочестивых православных христиан, которые во множество сюда приходили, которые молились здесь, в раке мощей Александра Невского, и скорби, и радости, которые сюда приносили, в эту обитель, в этот храм. И вот их молитвы, конечно, вот они сделали чудо, они этот западную форму, да, они наполнили вот этим православным содержанием. Здесь, в этой обители, у этих мощей молились все практически русские императоры. Наверное, не случайно связано, что у нас три императора в 19 веке, три было Александра, все они носили имена свои в честь Александра Невского. Это тоже, наверное, говорит о том, какая любовь, какое почитание было, в том числе в семье Романовых, к этому благоверному великому князю.
Почти за 800-летнюю историю мощи святого три раза горели, но не сгорали. Не правда ли, в этом есть и некая удивительная связь между Александром Невским и судьбой России, которая тоже много раз, как феникс, восставала из огня?
А Россия как таковая – это удивительное место на Земле, где проживают удивительные люди. То есть это не мононациональное государство, где живут, допустим, там финны, или там евреи, или там русские, или там грузины. Мне бывает страшно иногда слушать таких, как называется, патриотов таких, вот ура-патриотов, как там Россия для русских, все остальные куда-нибудь должны, значит, деться. То есть отмести все то, что Господь нам дал собрать с помощью веры православной и любви вот на таком огромном пространстве. То, что мы являемся такими хранителями православия, дал огромные просторы без особых таких вот гигантских войн, истреблений местного населения, как это было при завоевание или освоение нового света вот протестантами, католиками многими. Вот у нас вот так вот мы получили в награду такую огромную территорию.
Так что же есть русскость? Как ответили бы на этот вопрос русские правители? Александр Невский, бивший тевтонцев и шведов, чтоб не лезли к нам со своим уставом, и Петр, прорубивший окно в Европу. А немка Екатерина, ставшая великой русской императрицей и заботившаяся о процветании своей новой отчизны.